Лахет. Ты говоришь правду. Сократ. Да, как я недавно сказал, я сам виноват в том, что ты неправильно мне ответил, потому что я неправильно задал вопрос. В действительности же я хотел у тебя узнать о людях мужественных не только в бою гоплитов, но и в конном сражении, и в любом другом виде боя, и, кроме того, не только в бою, но и среди морских опасностей, в болезнях, в бедности, в государственных делах, а вдобавок и о тех, кто мужествен не только перед лицом бед и страхов, но умеет искусно бороться со страстями и наслаждениями, оставаясь ли в строю или отступая, ведь мужество существует у людей в подобных вещах, Лахет. Существует и даже очень, Сократ. Итак, все эти люди мужественны, но одни из них обладают мужеством в наслаждениях, другие в горе, третьи в страстях, четвертые в страхах, а иные, думаю я, выказывают во всем этом только трусость. Очень верно. Так вот я спрашиваю, что означает каждое из этих двух понятий? Попытайся же снова определить мужество. Каким образом во всех этих различных вещах оно оказывается одним и тем же? Или ты и сейчас еще не постигаешь, что я имею в виду? Не очень. Но я подразумеваю вот что. Если бы я спрашивал относительно скорости, что это такое скорость, встречающаяся нам и в беге, и при игре на кефаре, и при разговоре, и при обучении, а также во многих иных вещах, и которую мы проявляем почти в каждой из вещей, достойных внимания, в деятельности наших рук или бедер, рта, и голоса, или мысли. Разве не так поставил бы ты вопрос? Да, именно так. Значит, если бы кто спросил меня: «Сократ, как ты понимаешь то, что во всех вещах именуешь проворством?» Я ответил бы ему, что называю этим словом способность многого достичь за короткий срок в отношении голоса, бега и во всех остальных вещах. И ты будешь совершенно прав. Вот ты и попытайся, Лахет, точно так же определить мужество. Что это за способность, которая и в радости, и в горе, и во всем остальном, что мы сейчас перечислили, остается самою собой и потому именуется мужеством? Мне кажется, мужество — это некая стойкость души. Так и надо сказать обо всем, что по природе своей связано с мужеством. Конечно, надо так сказать, если мы хотим сами себе дать ответ на вопрос. Но мне-то кажется, что не всякая стойкость представляет тебе мужеством. А делаю я этот вывод вот из чего. Ведь я-то догадываюсь, мой Лахет, что ты причисляешь мужество к самым прекрасным вещам. Да, будь уверен, что из всех вещей к прекраснейшим. Значит, стойкость, сопряженная с разумом, это прекрасная вещь, несомненно. А если она сопряжена с неразумностью, разве не окажется она, напротив, вредной и злокозненной? Да. Назовешь ли ты прекрасным что-то такое, что будет злокозненным и вредным? Это было бы неправильно, Сократ. Следовательно, такого рода стойкость ты не признаешь мужеством, поскольку она не прекрасна. Мужество же прекрасно. Ты молвишь правду. Итак, по твоим словам, мужество — это разумная стойкость? Видимо, да. А знаем ли мы по отношению к чему эта стойкость разумна? Ко всему? И к большому, и к малому? Например, если бы кто-нибудь упорствовал в разумном расходовании денег, зная при этом, что, потратив эти деньги, он приобретет большее. Назовешь ли ты это мужеством? Нет, конечно, клянусь Зевсом. А если, например, врач, когда у его сына или у кого другого воспаление легких, и тот просит есть или пить, не уступит ему, но воздержится? Нет, и это вовсе не стойкость. Но возьмем мужа, что проявляет стойкость в войне и стремится сражаться на разумном основании, поскольку он знает, что другие ему помогут, что он выступает против меньшего числа врагов и вдобавок худших воинов, чем его соратники, да еще и позиции его лучше. Назовешь ли ты стойкость, основанную на такой разумности и предусмотрительности, мужественной? Или же скорее припишешь это свойство тому, кто, находясь в войске противника, стремится оказать сопротивление и устоять? Тому, думаю я, кто находится в войске противника, мой Сократ. Но такая стойкость будет менее разумной, чем первая. Ты прав. И того, кто сознанием дела противостоит коннице в конном бою, ты назовешь менее мужественным, чем того, кто в этом деле не смыслит? Мне кажется, да. А также и того, кто стоек в искусстве метания из пращи, стрельбы из лука или в другой какой-то сноровке? Несомненно. И о тех, кто хотят, спустившись в колодец и погрузившись в него поглубже, проявить в этом занятии стойкость, не будучи искушенными в нем или в чем-то подобном, ты скажешь, что они мужественнее, чем искушенные. Но кто сказал бы иначе, Сократ? Никто, если бы мыслил подобным образом. А ведь я так и мыслю. Однако такие люди, Лахет, менее разумны, когда идут на риск и когда проявляют стойкость, чем те, кто делает то же самое, владея искусством. Очевидно. А разве безрассудная отвага и стойкость не показались нам прежде постыдной и вредной? Безусловно, показалось. Мы же признали, что мужество — это нечто прекрасное. Признали. А теперь мы снова твердим, что эта постыдная, безрассудная стойкость называется мужеством. Похоже, что да. И тебе кажется, что это у нас хорошо получается? Нет, Сократ, клянусь Зевсом, наоборот. Значит, Лахет, по твоим словам, мы, я и ты, настроены не на дарийский лад. Ведь дела у нас не созвучны со словами. Потому что кто-то сможет, если подслушает наш разговор, сказать, что на деле мы с тобою причастны мужеству, на словах же нет. Ты говоришь сущую правду. Ну и что же? Хорошо ли, по-твоему, нам находиться в таком положении? Нет, нисколько. Желаешь ли ты, чтобы мы хоть немного последовали сказанному? Чему же мы должны последовать и насколько? А рассуждению, повелевающему быть стойкими. Итак, если тебе угодно, давай останемся при нашем исследовании и будем стойкими, чтобы само мужество не посмеялось над нами за то, что мы немужественно его ищем, коль скоро стойкость, как таковая, часто оказывается мужеством. У меня привычка, Сократ, не отступать. И хоть я и не искушен в подобных речах, однако сказанное задело меня каким-то образом за живое, и я негодую при мысли, что не могу выразить в словах то, что у меня на уме. Мне кажется, я понимаю, что такое мужество, и не знаю, каким образом оно от меня только что ускользнуло, так что я не могу схватить его словом и определить. Так не думаешь ли ты, мой друг, что надо пустить по его следу хорошего ловца, который его не упустит? Да, ты во всех отношениях прав. Давай же привлечем к этой охоте нашего Никия. Быть может, он окажется проворнее нас. Я согласен. Почему нам не поступить таким образом? Сократ, мой Никий, приди же на помощь, если ты в силах своим друзьям, терпящим невзгоду в словесной буре. Ты видишь, в каком мы сейчас затруднении. Изображение спора, как бури на море, не раз встречается у Платона. Смотри, Филепп и Евтидем. Сказавши нам, что именно ты считаешь мужеством, ты высвободишь нас из пут и подкрепишь своим словом то, что ты мыслишь. Никий. Мне давно кажется, мой Сократ, что вы неверно определяете мужество. А прекрасными речами, которые я уже от тебя слышал, вы не воспользовались. Какими же это речами, Никий? Мне часто доводилось от тебя слышать, что каждый из нас хорош в том, в чем он мудр. Там же, где он невежествен, он плох. Клянусь Зевсом, Никий, ты говоришь правду. Значит, если мужественный человек хорош, ясно, что он и мудр. Ты слышишь, Лохет? Слышу, хотя и не очень понимаю, о чем он. А я, мне кажется, понимаю. И мне представляется, что он называет мужество некой мудростью. Какой же это мудростью, Сократ? Ты спрашиваешь об этом у Никия? Да, именно у него. Так ответь же ему, Никий. Какую именно мудрость ты считаешь мужеством? Ведь не премудрость же игры на флейте. Ни в коей мере. И также на кефаре, конечно, нет. Но что же это за наука? И о чем она? Лохет. Ты очень правильно ставишь перед ним вопрос, Сократ. Пусть скажет, что это за наука? Никий. Я имею в виду, Лохет, науку о том, чего не следует и чего следует опасаться как на войне, так и во всех прочих делах. Как нескладно он говорит, Сократ. Почему тебе так кажется, Лохет? Да потому что мудрость не имеет никакого отношения к мужеству. Но Никий так не считает. Лохет. Нет, клянусь Зевсом. Отсюда-то его пустые слова. Сократ. Так, может быть, научим его, а не будем над ним насмехаться? Никий. Нет, мой Сократ. Лохет этого не желает. Он хочет сказать, что я болтаю вздор, потому что сейчас только оказалось, что он сам говорит пустое. Лохет. Да, мой Никий. Весьма хочу и постараюсь свои слова подтвердить. Да, ты говоришь вздор. Разве, например, врачи не знают, чего надо опасаться в болезнях? Или тебе кажется, что это знают только люди мужественные? А может быть, ты как раз врачей и называешь мужественными людьми? Никий. Нет, вовсе нет. Лохет. Тогда, думаю, я земледельцев. Ведь знают же они все опасное в земледелии, точно так же, как и все прочие мастера в своих ремеслах понимают, чего надо и чего не надо страшиться. Но от этого они ничуть не становятся мужественнее. Сократ. Что ты думаешь, Никий, о словах Лохета? Кажется, он говорит что-то дельное. Да, что-то он говорит, но не истину. Как так? Да так, что он полагает, будто врачи знают о больных нечто большее, чем то, что полезно или вредно для их здоровья. А на самом деле знают они лишь это. Не думаешь ли ты, Лохет, будто врачи знают, что для некоторых здоровье более опасно, чем болезнь? Разве ты не знаешь, что для многих лучше не оправиться после болезни, чем оправиться? Скажи, ты считаешь, что всем лучше оставаться живыми и не допускаешь, что многим лучше умереть? Нет, я вполне это допускаю. И ты полагаешь, что одного и того же следует опасаться и тем, кому целесообразно жить, и тем, кому лучше умереть? Нет, этого я не думаю. И это-то знание ты приписываешь врачам или другим каким-то мастерам своего дела, а не тому, кто знает, что опасно или, наоборот, не опасно, и кого я именую мужественным. Сократ. Лохет, ты понимаешь, что он имеет в виду? Понимаю, что мужественными именует он прорицателей. Ведь кто же, кроме них, знает, кому лучше жить, а кому умереть? Ну, а себя-то, Никий, ты считаешь прорицателем или и не прорицателем, и не истинным мужем? Никий, ну вот. Значит, ты думаешь, будто это дело прорицателя. Знать, чего надо остерегаться и чего нет. Да чье же это еще может быть дело? Да гораздо скорее того, кого я имею в виду, мой добрейший. Ведь прорицателю надлежит всего только различать знамения будущего. Суждена ли смерть или болезнь, или утрата состояния, а также победа или поражение в войне или какой-то иной борьбе. А что из этого лучше испытать или не испытать? Разве об этом более подобает судить ему, чем любому иному? Лохет. Ну, я не возьму в толк, Сократ, что он хочет сказать. Ясно, что он не считает мужественным человеком ни прорицателя, ни врача, ни кого-либо другого, разве только какого-то бога. Мне кажется, Никий не хочет честно признаться, что он говорит вздор, но изворачивается и так, и эдак, чтобы скрыть свою несостоятельность. Однако и мы могли бы точно так же вот изворачиваться, я и ты, если бы хотели доказать, что мы не противоречим самим себе. Ведь если бы нам надо было держать ответ в суде, мы уж нашли бы для этого нужные слова. А вот теперь в подобной частной беседе зачем это нужно, бесцельно тратить слова, чтобы выставить себя в лучшем свете? Сократ. Мне тоже кажется, что это ни к чему, Лохет. Однако давай посмотрим, не считает ли Никий, что он вовсе не держит речь ради красного словца, но говорит дело. Давай поточнее выведаем у него, что он имеет в виду. Если окажется, что он говорит дельно, согласимся с ним. Если же нет, поучим его уму-разуму. Коли тебе угодно выведывать, Сократ, ты выведывай. Я же, мне кажется, уже довольно узнал. Ничто не препятствует мне это сделать. Ведь у нас с тобой общая цель расспросов. Разумеется. Ответь же мне, вернее, нам обоим, Никий, ведь мы оба, и я, и Лохет, участвуем в разговоре. Ты утверждаешь, что мужество — это знание того, чего надо и чего не надо остерегаться. Да. И такое знание доступно не всякому, поскольку ни врач, ни прорицатель им не обладают, и потому не могут считаться мужественными людьми, если не приобретут и это самое знание. Так ведь ты говоришь? Да, именно так. Значит, если вспомнить поговорку, то на самом деле не всякая свинья может обладать знанием и быть мужественной. Схолиаст указывает поговорку «и собака, и свинья это поняли бы». Да, мне так кажется. Следовательно, Никий, ясно, что и в отношении кромионской свиньи ты не поверишь, будто она может быть мужественной. Кромионская свинья — фея, чудовище, убитое Тесеем во время его пути к Афинам. Я говорю это вовсе не в шутку, но полагаю, что человек, произносящий эту пословицу, не допустит мужественности ни у одного из животных, а также и не признает какое-либо животное настолько мудрым, чтобы можно было сказать, будто знание вещей, известных лишь немногим людям из-за трудностей их постижения, можно приписать льву или пантере, или какому-то вепрю. А ведь в то же время необходимо приписать природное мужество и льву, и оленю, и валу, и обезьяне, если считать мужеством то, что ты полагаешь. Лохет. Клянусь богами, ты хорошо сказал, мой Сократ. Ответь же нам искренне, Никий, считаешь ли ты более мудрым, чем мы, тех животных, которых все признают мужественными, или же ты осмелишься, вопреки всем, не называть их такими? Никий, но, Лохет, я и не думаю называть мужественными ни зверей, ни какое-либо иное существо, не страшащееся опасности по неразумию. И потому бесстрашное и глупое. Может быть, ты думаешь, что я назову мужественными всех без исключения детей, которые по неразумию ничего не страшатся? Я считаю, что бесстрашное существо и существо мужественное — это не одно и то же. Я полагаю, что мужеству и разумной предусмотрительности причастны весьма немногие — Дерзкая же отвага и бесстрашие, сопряженные с непредусмотрительностью, свойственны очень многим и мужчинам, и женщинам, и детям, и животным. И те существа, что ты вместе со многими именуешь мужественными, я называю дерзкими. Мужественными же именую разумных, о которых я говорю. Погляди-ка, Сократ, как ловко он, по его мнению, приукрасил себя словами. И тех, кого все признают мужественными, он пытается лишить этой чести. Никий, вовсе нет, мой Лохет, будь спокоен. Я утверждаю, что ты мудр, а также и ломах, коль скоро вы мужественны. И то же самое говорю о многих других афининах. Ламах, сын Ксенофана, афинский полководец периода Пелопоннесской войны, был известен смелостью, горячим нравом и бескорыстием. Он участвовал в сицилийском походе и погиб под Сиракузами в 414 году. Плутарх в жизнеописании Алкивиада, говоря о трех стратегах, возглавлявших поход в Сицилию, указывает, что Алкивиад отличался дерзостью, Никий – предусмотрительностью, а Ламах, несмотря на свой возраст, был не менее Алкивиада горяч и искал опасностей в сражении. Ламах фигурирует и среди комических персонажей Аристофана – Ахарнини. Лохет, я ничего не отвечу на это, хотя ответить и мог бы, ибо боюсь, как бы ты ни назвал меня настоящим эксонцем. Лохет происходит из дема Эксоны, а его жители, как считалось, всегда славились злоречием. Сократ, не говори так, Лохет. Мне кажется, ты не улавливаешь, что Никий усвоил эту мудрость от нашего друга Дамона. Дамон же весьма близок к Продику, который, как кажется, из всех софистов лучше других разбирается в таких именах. Лохет, да и больше подобает, Сократ, софисту пускаться в такие тонкости, чем мужу, которого город считает своим достойным защитником. Сократ. Однако, достойнейший мой, чем больше доверяют защитнику, тем более должен он быть разумным. И мне кажется, Никий заслуживает, чтобы мы рассмотрели, что он имеет в виду, когда произносит слово «мужество». Так ты сам и рассматривай это, Сократ. Я и намерен это сделать, добрейший мой. Однако не лишай меня твоей поддержки в беседе, но будь внимателен и рассматривай вместе со мною сказанное. Пусть будет так, если ты считаешь это необходимым. Да, это необходимо. Ты же, Никий, скажи нам снова. Знаешь ли ты, что с самого начала нашей беседы мы рассматривали мужество как часть добродетели? Конечно, знаю. Значит, и ты выразил мнение, что это некая часть. И при этом существуют другие части, все вместе именующиеся добродетелью. Как же иначе? Но имеешь ли ты при этом в виду то же, что и я? Я ведь причисляю к добродетели, кроме мужества, рассудительность, справедливость и все прочее в том же роде, а ты, и я, разумеется, так же. Посмотри, в этом мы все согласны. Что же касается опасности и безопасности, то мы стремимся в нашем исследовании, чтобы твое мнение здесь не расходилось с нашим. Сейчас я тебе скажу, что мы думаем. Если же ты с этим не согласишься, укажи это нам. Считаем же мы, что опасное – это то, что порождает страх. Безопасное же, наоборот, его не порождает. Страх, в свою очередь, порождают невозникающие и неналичные беды, но ожидаемые. Ведь страх — это ожидание грядущей беды. Не кажется ли тебе так, Лохет? Именно так, мой Сократ. Значит, Никий, ты слышишь наше мнение, состоящее в том, что опасностью мы считаем грядущее зло, безопасным же отсутствие ожидания зла или добра. А ты думаешь так же или иначе об этом предмете? Точно так же. И ты объявляешь знание этих вещей мужеством. Совершенно верно. Посмотрим еще, согласен ли ты с нами по третьему пункту. По какому же это? Сейчас скажу. Мне и вот Лахету кажется, что если существует знание о чем-то, то оно не отлично от знания происхождения данной вещи, то есть знания того, как она возникла, или от знания ее становления, то есть ее самопроявления, а также от знания того, как наилучшим образом могло бы осуществиться и осуществиться в будущем нечто еще не происшедшее. Но все это одно и то же знание. Например, в отношении здоровья для всех времен существует не различное, но одно единственное врачебное знание, кое наблюдает за тем, что происходит, что возникло, что должно возникнуть в будущем и каким образом это возникает. Точно так же обстоит дело в земледелии относительно того, что рождает земля. Конечно же, и в военном деле вы сами засвидетельствуете, что искусство стратегии прекраснейшим образом предусматривает в числе прочих вещей то, что ожидается в будущем. И никто не думает, будто ему должно содействовать искусство гадания. Наоборот, стратегия повелевает этим последним, гораздо лучше ведая все относительно войны, как происходящее, так и то, что произойдет. Да и закон устанавливает, что не прорицатель должен руководить военачальником, а военачальник прорицателем. Ведь так мы скажем, Лахет?
Да, так.
Сократ намекает на пристрастие Никея к прорицаниям и гаданиям. В будущем сицилийском походе это приведет к несчастью. Вместо решительных действий Никий медлил, прислушиваясь к гаданиям, и упустил важный для армии момент. Плутарх, Никий. Сократ, а ты, Никий, согласишься с нами, что относительно одних и тех же вещей существует одно и то же знание? Касается ли это будущего, настоящего или прошлого?
Да, конечно, я так думаю, мой Сократ.
Значит, почтеннейший мой, мужество, как ты утверждаешь, это знание опасного и безопасного, не так ли?
Так.
А опасное и безопасное, как мы согласились, может оказаться в будущем и добром, и злом, безусловно. Наука же об этих вещах, и ожидаемых в будущем, и могущих иметь различный исход, одна и та же.
Это так.
Следовательно, мужество – наука не только об опасном и безопасном, ибо она знает толк не только в грядущем добре и зле, но и в настоящем, и в прошедшем, в самых различных отношениях, как и все другие науки.
Очевидно.
Таким образом, Никий, ты дал нам примерный ответ, относящийся лишь к трети мужества. Однако мы спрашивали тебя о мужестве в целом, что оно такое. И вот теперь, если судить по твоим словам, оно, по-видимому, является не только наукой о том, что опасно и что безопасно, но и наукой едва ли не обо всем добре и зле во всех их проявлениях. Согласен ты на такую поправку или нет, мой Никий?
Я согласен, Сократ.
Недостаточность частного временного определения мужества. Сократ. А неужели ты, чудесный мой, думаешь, что может недоставать добродетели такому человеку, коему ведомо все добро во всех его проявлениях, сущее, бывшее, будущее, и точно так же и зло? И что он испытывает недостаток в рассудительности, справедливости и благочестии. Он единственный, кому по силам в божественных делах и в человеческих тщательно взвесить, что опасно и что безопасно, и обрести благо, зная, как правильно обращаться к богам и людям. Никий, мне кажется, Сократ, ты говоришь дело. Значит, Никий, то, о чем ты сейчас сказал, это не часть добродетели, но вся добродетель в целом, по-видимому. И все же мы сказали, что мужество — это часть добродетели. Да, сказали. Но с теперешними нашими словами это не согласуется?
Да, как будто не согласуется. Значит, мой Никий, мы не выявили, что же такое мужество.
Кажется, нет. А я-то, добрейший мой Никий, думал, что ты это выявишь, когда, пренебрегши мною, ты стал отвечать Сократу. Великую питал я надежду, что ты объяснишь нам мужество с помощью Дамоновой мудрости. Никий, хорош же ты, лохет, если считаешь пустяком свое собственное, недавно проявившееся невежество в определении мужества, и желаешь лишь, чтобы и я показал себя в том же свете. Причем для тебя, похоже, не имеет никакого значения, что ты, так же, как и я, ничего не смыслишь в том знании, кое подобает иметь всякому уважающему себя мужу. Поистине, мне кажется, ты поступаешь, как большинство людей, не видя ничего за самим собой, но примечая зато за другими. Я же считаю, что теперь мною достаточно сказано о предмете нашей беседы, а если и было что-то упущено, то это можно будет после поправить вместе с Дамоном, над которым ты считаешь возможным смеяться, хотя никогда не был с ним знаком, а также с другими. И когда я это осуществлю, я разъясню тебе все без утайки, ибо, мне кажется, ты очень нуждаешься в этой науке.
Лохет. Да, Никий, уж ты мудрец.
И все же я посоветую нашим Лисимаху и Милесию отстранить нас с тобой от воспитания юношей, но зато, как я говорил с самого начала, не отпускать нашего Сократа. Если бы у меня были сыновья этого возраста, я поступил бы точно так же.
Никий.
Да и я согласен. Если только Сократ желает заняться воспитанием мальчиков, не надо искать никого другого. Ведь я и сам охотно поручил бы ему Никерата, если бы он пожелал. Но Сократ всякий раз, как я ему напоминаю о Никерате, отсылает меня к другим, сам же не хочет за это браться.
Смотри же, Лисимах, может быть, ты сделаешь Сократа более сговорчивым?
Лисимах, ты прав, мой Никий. Ведь и я готов для него сделать гораздо больше того, что желал бы сделать для многих других.
Что скажешь ты, мой Сократ? Пойдешь ли ты нам навстречу и возьмешь ли на себя заботу о мальчиках, чтобы они стали как можно более достойными людьми?
Сократ. Было бы ужасно, мой Лисимах, если бы кто не пожелал позаботиться о том, чтобы человек стал по возможности лучшим. И если бы в состоявшейся нынче беседе я проявил себя как знаток, а Никий Лохет как невежды, было бы правильно пригласить для этого дела меня, но на самом деле мы все оказались в затруднении. Как же можно остановить свой выбор на ком-либо из нас? Мне лично представляется, что это невозможно. А если это так, посмотрите, мне не покажется ли вам дельным мой совет? Я считаю, друзья, между нами будет сказано, что надо нам всем вместе усердно искать самого лучшего наставника для себя самих, ведь мы в нем очень нуждаемся. А уж потом для мальчиков, не жалея при этом ни денег, ни иных каких-либо средств. Оставаться же нам в таком положении, в каком мы сейчас, я не советую. А если кто станет насмехаться над нами, что, мол, в подобном возрасте мы хотим стать учениками, то нам надо, считаю я, выставить своим поборником Гомера, который сказал, не подобает тому, кто в нужде, быть стыдливым.
Телемах советует Одиссею, представшему в виде нищего, обойти пирующих женихов, прося подаяния, ибо стыд для нищих людей — совсем негодящийся спутник.
Так и мы, махнув рукой на того, кто что-либо скажет, все вместе позаботимся и о самих себе, и о юношах. Лисимах. Мне нравится, Сократ, то, что ты говоришь. И я хочу, даром, что я самый старший, тем усерднее обучаться вместе с подростками. Но сделай для меня вот что. Приходи завтра с позаранку в мой дом, не откажи мне, и мы будем держать об этом совет. Сегодняшнюю же беседу давайте закончим. Да, я так поступлю, Лисимах, и приду к тебе завтра, если захочет Бог».